божественного ребенка. Каждый вторник в 17:00 в прямом эфире Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Новый семинар. Хотите божественного ребенка? Запросто.
Вот так вот под детский смех запросто мы начнем, точнее мы продолжим наш семинар. И сегодня с нами, после небольшого перерыва, отгадайте кто? Лалана, правильно. Специалист, важный специалист в области женской и мужской психологии. Мы продолжаем семинар. Хотите божественного ребенка? Запросто. Здравствуйте, Лалана.
Хорошо, мы продолжаем?
Да, давайте продолжим, но я сделаю еще раз, чтобы у нас при нарезке было все чисто и красиво, и без всяких ляпсусов. Я думаю, радиослушатели меня поймут. Итак, сегодня с нами в прямом эфире Лалана, специалист в области женской и мужской психологии. Семинар «Хотите божественного ребенка?» Запросто. Итак, Лалана, слово вам.
Извините меня за то, что я несколько лекций пропустила.
По уважительной причине, однако.
Да, по уважительной причине. Но сегодня я продолжаю с конца последней лекции.
Замечательно. А я напомню нашим радиослушателям о том, что вопросы они могут присылать в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru. Регулярно все проверяю во время эфира, поэтому ни один вопрос не останется пропущенным. Если, конечно, он успеет прийти во время эфира. Итак, я рада слушать продолжение семинара.
Прежде чем продолжать, я хотела бы вернуться к такой теме, как онанизм среди детей. Это, в принципе, очень важная тема, и ее необходимо знать. Современные врачи приводят очень много причин, причем не основных, не конкретных, по поводу того, от чего у детей вот в раннем возрасте появляется онанизм. Но изначальный ответ, он очень простой. Современные дети живут в атмосфере, когда все пропитано сексуальными вибрациями. То есть в квартирах дети живут в комнатах, где родители занимаются сексом. И вот эти сексуальные вибрации, они, естественно, воздействуют на детей. Если в квартире не занимаются сексом, то в других квартирах занимаются сексом. Опять же, идет негативное влияние на детей. Очень важно, чтобы дети воспитывались в очень такой чистой атмосфере, и чтобы сам секс, то есть акты соития между супругами, проходили не там, где живут или что-либо делают дети. И в древности, и до сих пор, ну, вот в русских деревнях в России, и в Индии, в тех семьях, где соблюдаются наши правила наших предков, то есть древние ведические правила, супруги занимаются сексом только или на природе, или в специальных помещениях, которые дети не посещают. Это очень важно, потому что если вот этот секс между супругами происходит в местах, где живут их дети, и, в общем-то, неважно, когда они происходят, когда дети спят или когда их нет дома, вот эти сексуальные эмоции от супругов и даже от вещей квартиры, они передаются детям. И если родители в соответствии с разумными правилами занимаются сексом где-то на природе, то от этого получают пользу все. Значит, то есть дети остаются чистыми, они не затрагиваются вот этими сексуальными вибрациями. Сексуальные вибрации по-особому воздействуют на окружающую природу, и в природе все начинает интенсивно размножаться. И раньше проходили специальные обряды, вот эти сексуальные, ну, не на животном уровне, а на очень высоком уровне, акты зачатия детей, как раз на природе, и вот от этого необыкновенного акта зачатия получался такой энергетический взрыв, и все в природе начинало размножаться, и все, кто находился в определенном радиусе от этого места, они получали огромное духовное благо. И вот в этих лесах там или в садах все после такого секса растет и благоухает, а дети растут, они не думают о сексуальных вопросах до их полового созревания, которое, допустим, у мужчин происходит к 25 годам. И я уже много раз говорила о том, что мужчине до 25 лет нельзя вообще заниматься сексом, потому что его костная система формируется вот именно к 25 годам. И если до 25 лет он периодически выбрасывает из себя литры и литры крови и полезных веществ через сперму, то костная система его несовершенна, и она очень часто заболевает. Ну, то есть его кости болеют. И вот современные дома, особенно панельные такие коробки, они очень усиливают вот эти сексуальные вибрации, и дети достигают половой зрелости благодаря вот этим вибрациям уже к 12-13 годам, и есть случаи даже к 7 годам. И, в общем-то, это уже не зависит от того, занимаются супруги сексом в квартире или нет. Сексом люди занимаются в соседних квартирах, и, в общем-то, вот это воздействие, оно ничуть не меньше, если бы это воздействие происходит в вашей квартире. Поэтому желательно жить, конечно, в своих домах. Можно как-то защититься деревянными панелями, то есть вот стены квартиры, которые граничат с соседними квартирами, обложить, я не знаю, как, я уже не помню, как это приклеить. Деревянные панели по стене, чтобы вот эти вибрации не проходили из других квартир. И тогда вы сократите вот это сексуальное воздействие своих соседей. Кроме того, можно постоянно или очень часто, во всяком случае, включать записи мантр, молитв, натуральных инструментов типа флейты, ситара, гусли, для того, чтобы как-то нейтрализовать вот эти сексуальные эманации. Высокие состояния при зачатии ребенка, они фактически гарантируют то, что супруги привлекают из тонкого мира души полубогов, то есть самих полубогов. И если все делается правильно, если супруги понимают, зачем они поженились, зачем они живут вместе, зачем они рожают детей, то уже буквально через 10-20 лет они, в принципе, будут получать огромное наслаждение просто от присутствия друг друга, и они могут достичь божественных состояний вот в супружеских отношениях, которые непосредственно ведут к любви к Богу. Вот на этом примерно я закончила прошлую свою лекцию. И мне хотелось бы еще поговорить о таких понятиях, как честь и дружба. Потому что если вы хотите иметь нормальных детей, божественных детей, или вообще жить нормально, нужно понимать, что такое честь. Что такое честь, что такое дружба, потому что эти понятия неразрывно связаны с воспитанием ребенка. сегодня понятие честь обычно относят понять таким понятием, как целомудрие и девственность. То есть обычно говорят, вот девушка потеряла свою честь. Имеется в виду, что она потеряла свою девственность. Но честь это настолько архиважное понятие вообще всегда было в жизни человечества. И вот кроме, наверное, понятия целомудрия, оно все-таки сохранилось там вот типа офицерская честь, что-то вот такое. Но издревле слово «честь» относилось, имело совсем другое, другое понятие. И оно определяло возможность и право человека на необычайную силу, духовную и физическую. И понятие чести было связано с качествами определенного властителя Вселенной, которую человек приобретал благодаря искреннему служению самому Богу, абсолютной истине, и полубогам, то есть разным властителям Вселенной. И вот это говорили, что человек честный, это значит, что он очень хорошо служил Богу, служил своей семье и выполнял все свои обязанности перед предками и перед богами, вернее, полубогами. И если он совершал какой-то плохой, непорядочный поступок, он лишался вот этой божественной силы, и он лишался чести. С понятием чести непосредственно связано понятие совести. В йоге говорится, что совесть – это глаз Господа и сердце. То есть человек, он совершает разные поступки, и обычно он думает, что никто не видит, что он делает, да? Но каждый поступок человека фиксируется. На Петроилоке, планете Бога Смерти, есть определенные существа, очень высокоорганизованные, обладающие неограниченным могуществом, которые следят за каждым человеком и фиксируют все его мысли. Это вот есть там такие устройства. Они не механические, они совершенно другого плана, но есть и эти устройства, и есть необычайные существа, которые контролируют и людей, следят за ними. И есть солнце, которая смотрит за действиями всех людей. И солнце издревле называют глазом Господа. Есть луна, которая отслеживает поступки человека по ночам. И есть Господь, который находится в сердце каждого живого существа, в том числе и людей. И когда человек делает что-то не так, иногда вот у него просыпается совесть. Да? И вот эта совесть, это как раз и есть глаз Господа, который, то есть Господь находится в сердце. И он как бы вот говорит душе на тонком уровне, что а вот ты что-то неправильно сделал или сделала, и тебе будут исправить ошибку, ты же виноват. И люди по-разному относятся вот, к голосу совести. Но именно совесть, то есть вот эта связь, уровень связи с Господом и в сердце, и во внешнем мире, и непосредственно как с личностью, она всегда позволяла человеку находиться в определенных отношениях с разными властителями Вселенной, с полубогами. И вот это правильное отношение к миру, к Вселенной, к абсолютной личности, к властителям Вселенной разного уровня, она и позволяла человеку иметь божественные качества, то есть фактически быть полубогом, то есть находиться на том уровне, на котором находятся полубоги, живущие на высших райских планетах. И, в принципе, ведь служа различным властителям Вселенной или абсолютной личности, человек вступает с ними в контакт, и происходит такой обмен энергией, и в том числе обмен информацией. И всегда наши предки, вообще древние люди, они читали жизнеописания полубогов, они с ними общались, и они получали от них информацию. И благодаря тому, что они понимали, что это личности, живые личности, они действуют, они чувствуют, они думают, и они являются примерами высоких, они являются высочайшим примером для подражания. Люди медитировали на них, и они пытались на них быть похожими, в том числе и в служении Богу. И фактически они становились, их частью. И если человек постоянно медитировал на абсолютную личность, он приобретал ее качества. Ну, не только на абсолютную личность, то есть Бога, но и там на какого-нибудь возвышенного полубога. Естественно, когда человек медитирует на такую личность, он приобретает ее качества. И поэтому в йоге всегда существует правило. Говоря что-то о человеке, о каких-то качествах человека, ты приобретаешь именно их. Поэтому йоги никогда не говорят о людях плохо. Они или молчат, или говорят хорошо, потому что молчанием человек может делать что-то плохое, и йог, конечно, не будет это одобрять, но он или промолчит, или что-то сделает, если это в его силах, как исправить ситуацию. Но говорить о людях хорошо – это всегда запросто, потому что если вы говорите о человеке хорошо, вот эта часть его хорошего качества, она передается тому человеку, который говорит хорошо, об этом человеке хорошо. Поэтому, когда человек медитировал, общался, получал информацию от высших существ, он имел честь. То есть он был божественным, практически совершенным человеком. И вот это поклонение и подражание, то есть следование поступкам, перенимание вот этих божественных качеств, оно начиналось с исполнения одной так заповеди, то есть одного правила. Это правило, буквально можно сказать так: не делай другим того, что не хочешь, чтобы делали тебе. А когда человек полностью в своем сердце реализовывал вот это правило, он переходил уже на более высокую ступень, он уже действовал так, как он уже действовал в соответствии с правилом. Не делай другим того, чего они не хотят, чтобы им это делали. То есть это более высокий уровень. И вот эти принципы, они рождают множество конкретных проявлений чести. И вот эти все принципы, выводы принципов, они конкретны, и их может быть великое множество. И главное во всех этих действиях, поступках человека всегда спрашивать себя, а как бы в этом случае поступил какой-то властитель Вселенной, который что-то там контролирует, и с которым ты поддерживаешь эту связь. Он очень возвышенная личность, и он всегда является примером для подражания, причем в любой ситуации. И человек, практически всегда общаясь с такими личностями, он следовал их примеру. Прежде чем что-то совершить, он, естественно, себя спрашивал, а как бы в этом случае поступил, Шива, да? Или Сварог, или Лада, что касается женщин. И Поэтому все поступки были очень хорошими, благостными. И если человек шел против своей совести, если он поступал неправильно, то он утрачивал свою честь. То есть он терял свою божественную силу и фактически он утрачивал вот эти свои божественные качества. Кроме того, есть как бы изначальная связь представителя каждого рода с властителем определенной вселенной, то есть с Праджапати, от которого пошел этот род. И если люди уходят от своего рода, то они теряют свою силу. Россияне, так скажем, перестали уважать своих предков, своих властителей Вселенной, то есть которые курируют именно народы бывшего Советского Союза, это произошло более 1000 лет назад, то, естественно, теряется сила родов, и общество постепенно деградирует, и люди постепенно будут вымирать. Поэтому люди всегда раньше старались жить по законам чести и совести, то есть жить по ведам. И близко вот особенно к понятию чести такое понятие, как быть в духе. И быть в духе – это означает, что быть в контакте с Богом на самом деле, поскольку вот эта связь, она всегда существует. И раньше, когда наши предки были цивилизованными, то есть в отличие от нас, люди всегда были в духе. То есть они прекрасно понимали, что они душа и не тело. Они тело, они находились на таком уровне развития, когда могли общаться с полубогами. И в разных древних писаниях, в том числе в Рамаяне и Махабхарате, описывается очень много случаев, когда полубоги опускались на нашу планету, прилетали на нашу планету, и общение с ними было нормальным, потому что вот люди соответствовали статусу. Сейчас люди едят мясо, занимаются сексом и считают, что это самое высшее наслаждение. Они едят рыбу, они деградируют нравственно. Поэтому, естественно, полубоги не хотят общаться с такими людьми. И даже те цивилизации, которые находятся на нашей же планете, закрылись от нас и тоже не хотят общаться. Еще я хотела бы сказать вот о дружбе, поподробнее остановиться. Ну, понятие дружба, оно такое объемное, и у каждого оно свое. Но русская культура, вообще славянская культура и даже... Я опять же хочу напомнить, что славянская культура – это не только культура русских, украинцев и белорусов. Славянами раньше называли практически все народы, которые жили на территории бывшего Советского Союза. И вот эта культура древняя, ведическая, она передавала такое понятие, как дружба, очень часто через притчи. И я расскажу две истории, то есть две притчи, которые показывают, что такое же дружба. Первая притча. У достаточно зажиточного мужчины был сын, и он задумал жениться. И так как он был очень таким компанейским парнем, у него было много знакомых, которых он всех называл друзьями. И вот он пригласил к себе на свадьбу 100 вот таких своих друзей. И отец узнал про это и спрашивает его: «Вот, сынок, откуда у тебя так много друзей? Ты ведь еще молод». Ну, сын отвечает: «Ну, как-то вот познакомился, общался, поэтому я их считаю своими друзьями». И вот наступил день свадьбы. На свадьбу пришел лишь один из приглашенных, и, в общем-то, только да и тот, которого сын пригласил случайно. И сыну он очень удивился и расстроился, а отец ему говорит: «Это большое счастье, что у тебя в твоем возрасте уже есть друг. Потому что многие называются друзьями, но немногие проходят испытания на прочность дружбы». Сын удивился словам отца и спросил: «Ну а почему же мои остальные друзья не пришли?» И отец ответил: «Потому что я всем твоим приглашенным друзьям написал письмо, что во время свадьбы будет нападение, и твою невесту попытаются украсть, и нужно будет постоять за ее честь. Поэтому и пришел лишь твой настоящий друг. Вот и с ним делись всем, что у тебя есть, дорожи его дружбой. Приходи ему на помощь, обсуждай с ним все свои начинания, дела, бери его во все свои начинания и дела, потому что он твой настоящий друг и никогда не подведет тебя и не предаст. Он прошел испытание, потому что у него есть честь». То есть вот эта притча, она говорит о том, что в разное время люди проходили испытания на дружбу. Еще одна притча, тоже про дружбу. Юноша и девушка полюбили друг друга, но родители девушки были против их брака, и потому что считали его семью недостойной и находящейся на более низком уровне общества. Этот юноша рос без отца из-за того, что его отец был убит, причем не в поединке, бесчестно. И юноша, когда вырос, он пытался отомстить за своего отца и безуспешно гонялся за ним все последние годы. И он сговорился со своей девушкой, что она тайно сбежит к нему, и тогда они поженятся. Юноша договорился с девушкой о дне и месте встречи, когда он ее увезет из дома. И вот назначенный день, когда он должен увезти свою невесту из ее дома, и ему уже нужно было выезжать на эту встречу. Ему вдруг приходит сообщение, что, во-первых, в его село приехал убийца его отца, и второе сообщение, что должны все в эту деревню, в его деревню приехать его друзья, и они буквально с минуты на минуту прибудут в его дом. Что делать в такой ситуации юноше? Или выручать невесту, с которой он договорился о встрече, или встречать друзей, которые должны вот-вот появиться, или идти ловить убийцу отца. И юноша растерялся и пришел к матери. И мать сказала ему: «Невеста ждала, и если любит, не обидится, подождет еще». Убийца отца, сколько бы он ни скрывался, он все равно так или иначе приедет еще раз. А вот если друзья приехали, нужно их обязательно встретить, уважить, чтобы у них не было обиды на тебя, чтобы не потерять их дружбу, потому что для мужчины дружба очень важна. И юноша послушался совета матери, встретил своих друзей, накрыли стол, и он накормил, рассказывал веселые истории, как-то услаждал их слух разными хорошими речами. Но сам он был очень печален. И в конце концов друзья его спросили: «Ты-то нас веселишь, а глаза-то у тебя печальные. Что у тебя случилось?» Но юноша им все рассказал. И вот гости посидели, попировали, потом говорят: «У нас есть дела, мы сейчас пойдем их решать, и потом к тебе вернемся». И вот прошло какое-то время, они возвратились и говорят ему: ты знаешь, мы вот все дела решили, но нам нужно, чтобы ты посмотрел на результаты наших дел. Пожалуйста, выйди во двор, посмотри. Вышел юноша во двор и видит, что его невеста сидит во дворе, то есть они ее привезли, а убийца отца лежит на земле. То есть, если целомудрие передает силу чисто физически, и ее нельзя по-другому никак приобрести, то дружба и честь дают возможность приобрести божественную силу благодаря обдумыванию своих поступков и выбора правильных поступков. Поэтому кроме таких понятий, как целомудрие, девственность, очень важно иметь правильное представление о том, что такое честь и что такое дружба. И это очень важно для того, чтобы воспитать ребенка с божественными качествами. Потому что родители своими действиями, они воспитывают ребенка лучше, чем буквальными словами, то есть своими наставлениями. Если дела и наставления расходятся, ребенок не сможет правильно понять родителей. То есть примера фактически не будет. Ну, а теперь говорим о таком интимном понятии, более конкретно, то есть об интимном понятии я имею в виду секс. В этом нет ничего страшного, если я буду говорить о сексе и о том наслаждении, которое получают супруги, когда они зачинают ребенка. То есть и мужчина, и женщина копят силы для того, чтобы соединить их в половом акте зачатия ребенка. И вот эта вся сила родов мужчины и женщины, она вступает во время этого акта соития в действие, и получается огромный такой энергетический клубок, который дает жизнь ребенку, дает его физическое тело и дает ему здоровые тонкие тела. И вот этот процесс соития, если он происходит для зачатия ребенка, он является божественным актом, и он приносит просто неимоверное наслаждение. И люди, которые пытаются вот добиться оргазма, то есть когда, если они думают, что высшее наслаждение человека в жизни – это секс, и это значит, что высшее наслаждение – это оргазм, то они себя ущемляют во многом, то есть они не могут испытать того наслаждения, которое испытывают супруги, зачиная ребенка. Потому что вот этот конечный процесс, то есть когда процесс выхода из мужчины семени и сокращения матки и вообще половых органов у женщины, то есть тот процесс, который называется оргазмом, на самом деле он доставляет гораздо большее наслаждение, и он длится гораздо дольше, чем вот в сексе, который просто для наслаждения. И он, вот такой секс, он характеризуется разными эмоциональными и психическими состояниями вот в этом процессе соития. И эти понятия на самом деле, они имели очень много обозначений в русском языке, то есть в древнем русском языке. И они образованы были от священных звуков, которые стимулировали разные тонкие тела. В принципе, как раз вот качество наслаждения в процессе, который начинается оргазмом, ну, в современном понимании вот этого процесса, он зависит от эмоционального состояния человека, от уровня его сознания. И, в принципе, если все как бы происходит правильно, то сначала оргазма достигает женщина, вообще в высших состояний, вот в этом акте стоите, достигает женщина, и потом оно уже передается мужчине. Женщина, она всегда достигает следующего состояния блаженства в супружеских отношениях раньше, чем мужчина. И если мы берем, если вот взять непосредственно уже сам акт зачатия ребенка, то когда женщина получает вот это наслаждение, посредством поцелуя это все переходит к мужчине, выравниваются как бы у мужчины и женщины энергетические потенциалы. И у мужчины появляется шанс испытать вот новое для состояние для него. Оргазм может длиться не те доли, не то короткое время, которое он длится во время секса для наслаждения. Он может длиться намного дольше. И вот это дольше, оно начинается примерно от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. То есть мужчина и женщина, если вот это все происходит правильно, они получают такое наслаждение, такое блаженство, которое потом позволяет наслаждаться уже даже там через 30 лет вот после этого акта соития. Но для того, чтобы все это испытывать, необходимо такое целомудрие психологическое, необходимо целомудрие сознания. В наше время, вот особенно в современном городе, на человека постоянно воздействует порнография в разных видах. И мужчины и женщины, они перестают реагировать. То есть под воздействием этой порнографии пещеристые тела, которые находятся под постоянным воздействием мужских половых гормонов, перестают реагировать на них и утрачивают способность становиться твердыми. И именно поэтому оргазм вот в современном виде, он не может быть длительным и не может перейти в более высокие уровни. И именно поэтому в древности женщины не показывались перед мужьями в обнаженном или в таком затрапезном, некрасивом, затасканном виде. Так же вели себя и мужчины. Это, в общем-то, простая традиция, но она сохраняла половое здоровье населения до глубокой старости. А женщины, благодаря этой традиции, оставались очень привлекательными и желанными на протяжении всех лет жизни со своим супругом. И мужчины, у которых были такие женщины, которые вот так себя вели, их совсем не тянуло на сторону, потому что их жена была для них загадкой, которую нужно было постоянно открывать. Пещеристые тела перестают быть твердыми не только потому, что не хватает мужских гормонов, а потому что гормонов выделяется слишком много, и мужчины к ним адаптируются. И вот эта древняя традиция обнажаться только для секса, она очень мудрая, и она, в общем-то, считается как бы сакральной. И И И до сих пор в отдаленных или, так скажем, ну, в современном понятии нецивилизованных местах сохраняется правило заниматься сексом в одежде. Это для того, чтобы и детки были здоровы, чтобы получить определенное наслаждение. И как, если все, опять же, делается правильно, если мужчина и женщина имеют целомудренное сознание, они получают во время зачатия ребенка такое всепоглощающее счастье, и этого счастья хватает на всю жизнь. Поэтому не надо больше потом заниматься сексом. И вот такое наслаждение, оно возможно, опять же, только при одном условии. При условии духовной близости людей. Всякая измена или нарушение как бы вот традиций, то есть не соблюдение традиций, об одной из них я уже говорила, это милование, то есть выяснение отношений один раз в неделю. Или вранье, или даже какое-то недовольство своим супругом ведет к невозможности получения вот такого счастья во время зачатия с ребенком. Поэтому очень важно подготовиться к процессу зачатия ребенка и не иметь никаких претензий к своему супругу, ни психологических, там, ни моральных, ну никаких. Должно быть полное единение и полная близость. И очень важно, опять же, готовиться к этому и сохранять целомудрие. Поэтому всегда вот аюрведические врачи и йоги говорят, перед зачатием ребенка не занимайтесь сексом хотя бы месяц. Потому что тогда невозможно получить то наслаждение, которое при этом можно получить. Ну и очень важно понимать, что вот эта подготовка к зачатию ребенка, она же должна быть, ну, не просто такой, что вы должны там думать только об этом. Нужно же и физически готовиться, и духовно. А как это происходит? В древности люди следовали разным видам йоги. Боевое искусство тоже считалось одним из видов йоги. Это была боевая йога. Сейчас об этом, ну, достаточно мало известно. Но йога фактически является идеальной подготовкой человека к правильному зачатию, к правильному зачатию детей. Йога дает, и вообще вот восточные единоборства, в том числе и древние славянские единоборства, древнерусские, они дают много еще потому. Почему? Потому что они позволяют совершенствовать эмоции человека. Вот сейчас люди не могут контролировать свои чувства. Они разбрасывают свои эмоции, свои чувства, смотрят телевизор, там поплакал, увидел какую-нибудь бабульку старую, да, поплакал, вот ей там плохо. И вот все это просто на уровне эмоций. И такие виды деятельности, как йога и единоборство, они позволяют улучшить качество и количество эмоций. А эмоции, правильные эмоции, это, в общем-то, божественное состояние. Что дает йога и единоборство? Они улучшают качество, и если, допустим, вот современный человек, который не может полностью контролировать свои чувства, идет по улице и видит на противоположной стороне улицы какую-нибудь бабульку, и вот ему просто жалко ее, ах, какая она несчастная. Он просто подумал, посочувствовал и прошел дальше. Но занятия по контролю над своими чувствами, по контролю над своими эмоциями, они позволяют сделать очень просто. Если человек идет и видит несчастного человека или бабульку, там, которая побирается из-за того, что у нее нет денег на еду, маленькая пенсия, он просто перейдет дорогу и положит ей деньги. Или он ее переведет через дорогу, если ей нужно перевести. Он вместо того, чтобы просто рассуждать, это вот вместо того, чтобы думать, как Манилов, создавать там какие-то планы, ах, вот это так, а вот, ах, вот это так, он просто пойдет и сделает так, как нужно, потому что у него достаточно для этого сил. Это ему дает йога, и это дает ему вот занятия какими-то практиками. И вот эти божественные состояния, которые испытывают супруги, они очень эмоциональные, а эмоции, вот эти божественные эмоции, они как раз говорят об уровне интеллекта, уровне сознания, и фактически они являются двигателем биологического процесса. Вы знаете, я когда первый раз стал заниматься йогой, это было очень давно, я думала, что йоги, они все какие-то такие сухие, неэмоциональные, они фактически не люди, они сидят там отрешенные в медитации, их ничего не волнует. Но наступил момент, когда я увидела их лично, я с очень многими великими йогами познакомилась лично, и я услышала мнение очень сильных экстрасенсов, которые видели энергетические поля этих йогов. И они мне подтвердили то, что я поняла сама. Йоги, они не эмоциональны, спокойны и отрешены внешне. Внутри у них очень сильная внутренняя жизнь. И эти эмоции, их тела буквально раскрашены эмоциями. Но это эмоции необычайно высоких состояний, необычайно высокого качества. И если йог хочет жить отреченно, ему не нужна семья, он уйдет и будет жить в отречении. Но прекрасно, если йог занимается вот своей йогической практикой и живет в семье. Конечно, на Западе много всяких искажений йогической науки, и очень часто существует мнение, что йоги, они не от мира сего, они не могут жить в семьях. Но йоги, которые действительно йоги, они обязательно соблюдают один из основных принципов йоги – бездействие в действие. У них есть жена, у них есть дети, они занимаются какой-то деятельностью для того, чтобы заработать деньги на существование семьи. Но при этом они отрешены, и их эмоции, их чувства необычайно возвышены, необычайно высокие, и все, что они делают практически совершенно. И они помогают другим людям намного лучше, чем люди, которые не занимаются йогой. И уже к этому я хочу сказать, что если человек так или иначе занимается йогой или хочет хотя бы божественного ребенка, ему необходима связь с властителями Вселенной разного уровня, и, естественно, ему необходима связь с Богом. И эта связь с Богом, с властителями, она постигается во время ритуалов, во время праздников. И то положительное, то есть ту энергию, те положительные эмоции, которые человек получает во время вот этих ритуалов и праздников, он использует их в своей повседневной жизни. Вообще йога – это такая практика, которая ведет к радостной эмоциональности, которая ведет к развитию в человеке божественных качеств. И ведет фактически к абсолютной личности. И в этом помогает лучше всего человеку именно семья. То есть создание божественных отношений, несущих наслаждение и сладость с супругой или супругом. Вот эти божественные состояния, высшая разумность, которую можно достичь в супружеских отношениях, они так или иначе связаны с работой ума и разума. Ум – это лунная энергия, разум – это солнечная энергия. И в жизни так или иначе у людей проявляются действия ума и разума. Естественно, разум, он более возвышен и имеет более сложную структуру, чем ум. Это тонкие проявления. Но вот эти и ум, и разум, несмотря на то, что они относятся к тонким телам, и их, в общем, как бы на физическом плане трудно пощупать, практически невозможно, они проявляются через рефлекторные связи, определенные в теле человека. Ум проявляется, если разумный вид, то есть если человек способен образовывать примерно до 7 рефлекторных связей. А разум – это более высокий уровень, и разум способен объединить до 49 условных рефлексов. И вот явление разума проявляется у людей при чтении длинных монологов в речи или при письме. И вот эта разумность, которая основана на 49 условных рефлексов, она может увеличиваться. И опять же, это связано с разными эмоциональными состояниями. И вот при более высоком уровне развития, в том числе, которое получается при правильных супружеских отношениях, вот это число условных рефлексов, оно может составлять уже не 49, а 343, то есть где-то вот 350. И фактически это уровень просветления. Вот представляете, вот просветление, которого достигают йоги там в Гималаях, его можно совершенно спокойно достичь, правда, при терпении и при определенном состоянии разума в супружеских отношениях. И те состояния, которые вот супруги достигают при таких действиях, оно не описывается современным русским языком. В древнерусском языке, в санскрите, естественно, эти состояния имели очень много описаний, то есть имели очень много слов, которые описывали их. Далее шли, опять же, более другие возвышенные состояния, при которых вот эти условные рефлексии, рефлекторные связи достигались количество вот этих условных рефлексов достигалось примерно 2500, там 17000, 900000, и так далее, вплоть там до 3 миллионов, где-то вот так. Представляете, тут на уровне ума это 7 условных рефлексов, а на более высоких уровнях супружеской жизни там даже, я неправильно сказала, там где-то 300 даже миллионов, где-то вот так, не 3 миллиона, а 3. И как только человек научается связывать вот это большее количество рефлексов, у него сразу же расширяется диапазон восприятия мира. Это естественно. чем больше связано рефлексов, тем они слабее. И мозг или сознание просто их не чувствует, а поэтому они для человека не существуют. Но если сознание вот в ходе этой супружеской жизни чувствует эти связи, значит, оно почувствует и новую информацию от рецепторов органов чувств. Ведь рецепторы тела человека воспринимают информацию, всю информацию со всей Вселенной. А мозг, он может воспринимать лишь малую ее часть. Поэтому, когда человек совершенствуется, развиваются его чувства, развиваются, естественно, рецепторы этих органов чувств. И поэтому, совершенствуясь, человек может получать информацию и знания из любого уголка Вселенной. И вот эта супружеская жизнь, она раньше делилась на разные периоды, я об этом уже говорила. И вот каждый этот период, он заканчивался определенным новым уровнем разумности и уровнем развития органов чувств. То есть способностью человека воспринимать все более и более тонкую, сокровенную, духовную информацию, которая есть в самых сокровенных уголках Вселенной. И в том числе, вот очень часто этот период, как бы вот новый период, он заканчивался зачатием нового ребенка. И весь этот период шла подготовка к совершенствованию самих себя и созданию, созданию более совершенного ребенка. И, естественно, каждый вот такой секс при зачатии, он давал больше возможностей для наслаждений и давал больше блаженства и экстаза. А когда человек вот достигает нового очередного уровня экстаза, божественного, он одновременно достигает и очередного уровня разумности. И уровень разумности в семейных отношениях, он всегда проявляется в стремлении супругов удержать между собой гармонию в отношениях. Все учат свои уроки в этой жизни, в том числе семейной жизни. И никуда от этого не деться. И нужно иметь терпение и достаточную разумность для того, чтобы не уйти, понять, что другой человек, он тоже человек, и он имеет право на собственные чувства, на собственные мнения, на то, чтобы на уважение. И супруги, понимая это, понимая, что некуда деваться, и они будут устанавливать между собой отношения, выяснять их. И если эти отношения правильно, то, как говорится в Бхагавад-гите, сначала это может быть ядом, потому что это непривычно для современных людей, но потом эти отношения перерастают в нектар, причем божественный нектар. И супружеская жизнь, она приносит наслаждение, и она ведет к любви к Богу. Это любовь к Богу – это естественное состояние, которого достигают супруги в конце своей жизни. Ну, а вот современные люди, которые думают, что вот они стали супругами, только поставив штампик в паспорте, они будут, они обычно живут так, как им навязали современные стереотипы. То есть они будут жить в соответствии с стереотипами. А люди древности, они так не жили. Они жили в соответствии со временем, местом, обстоятельствами. Каждую трудную ситуацию они воспринимали как способ развить себя, как способ улучшить свои отношения с супругом, как способ раскрыть и в себе, и в своем супруге все более и более возвышенные качества, взглянуть на себя и на супруга по-новому. И поэтому отношения между супругами, они постоянно улучшались. Вот. И, естественно, для вот развития, для такого развития супружеских отношений использовалось там уже даже, естественно, не 49 условных рефлексов, а там уже миллионы, миллионы и миллионы. И вот достигая в зачатии детей такие вот божественные и божественные уровни, человек достигает и последующих уровней разумности, и это помогает, помогало человеку еще больше гармонизировать отношения со своей половиной. Божественность отношений приводит супругов к божественным мыслям, божественным знаниям и открытиям, божественным способностям и возможностям. Это не сказка, это быль, которая была. И я видела супружеские пары в Индии, которые находятся на таком уровне, которые действительно испытывают настоящее блаженство от отношений со своими супругами. Наташа?
Да, я здесь, Лана.
Ну, вот сейчас прошел вроде, да?
Угу.
Я пока закончу. По-моему, здесь очень много вопросов, да?
Да, вопросов много, и уже спрашивают, а когда же будут вопросы?
Так, хорошо.
Ну что, я начинаю зачитывать?
Да.
Вопрос к лектору. Секс – это грязно?
Вот это неправильное, понимание. Секс – это грязно. Секс – это божественно, и все, что существует в этом мире, оно божественно. Но так у рта есть свое предназначение, у носа, у рук, также есть свое предназначение у секса. Секс создан для, половые органы созданы для того, чтобы зачинать детей. И только. Это закон Вселенной. Если люди думают, что сексуальное наслаждение – это самое высшее наслаждение, которое есть только в жизни, то это, в общем-то, неразумно, и люди обделяют себя, они лишают себя более высоких наслаждений. Но сам по себе секс, это не грязь, это просто неправильное использование половых органов и лишение себя более высоких радостей, что ли, вот так.
Окей, следующий вопрос. В некоторых местах Шримад-Бхагаватам описывает, что цари, потеряв семя, заворачивали его в листок и как-то потом использовали. Что вы знаете об этом?
Есть такой случай в Махабхарате описан. Да, есть такое. То есть царю нужно было создать такое потомство, которое бы очень правильно жило и правильно управляло своими подданными. И для царя это дело чести. И цари, я уже говорила о том, что фактически происходил селективный отбор в царских семьях. Ни одна женщина, ни один мужчина не мог стать царем или царицей, если он не имел определенного набора качеств, причем божественных качеств. Естественно, вот в западной истории таких царей нет просто. Они были в Древней Руси, в Индии, в Индии до сих пор есть такие очень необыкновенные цари, у них нет власти такой реальной, но они настолько благочестивы, что западному человеку даже трудно это представить. И семя царя, оно обладало огромной силой, и сохранить его было очень важно. И был такой случай, когда один царь готовится к процессу зачатия ребенка, но в это время, там, по-моему, к нему пришел Брахма, он вынужден был выйти из дворца и пойти вот вслед за Брахманом, потому что нужно было выполнить там что-то сделать. И так как он медитировал на зачатии, он не смог проконтролировать свои чувства, и семя вышло из его полового органа. И так как это было необыкновенное семя, он его положил на листочек и передал птице, которая должна была отнести этот листочек во дворец к его жене, которая тоже очень длительное время готовилась к зачатию ребенка, чтобы этот процесс не пропал, и чтобы семя тоже не пропало, женщина могла это семя просто поместить в себя сама. И потом, когда вот эта птица летела, несла семя, на эту птицу напал какой-то хищник, и она выронила этот листочек, и этот листочек упал в реку, и это семя проглотила рыба. И потом эту рыбу нашли рыбаки, и они в изумлении, они очень изумились, когда они вскрыли брюхо этой рыбе и увидели там внутри у нее двух прелестных детей. Одна из них потом стала Сативати. Но это история из Махабхараты. Вот, и, ну, то есть, и были еще подобные истории, и просто сам, как его использовали, когда это семя доставлялось жене царя, которая обладала определенными мистическими силами, она просто это семя сама помещала к себе в лоно, и семя, то есть, появлялся ребенок, вот так. Следующий.
Так, следующий вопрос. Как их у нас много, сейчас доберусь. Скажите, пожалуйста, вы говорите «раньше». Хотелось бы узнать, а как сейчас правильно действовать? Вопрос номер 3.
Время, место, обстоятельства. Естественно, сейчас современные люди не могут действовать так, как действовали наши предки. Но для того, чтобы наши дети были более счастливы, и дети наших детей были более счастливы, современные люди могут хотя бы начать вот делать все то, что возможно сейчас. Становиться более чистыми, развиваться духовно. И постепенно земля изменится, и наши дети, и дети наших детей будут более счастливы, и все. Угу. Следующий вопрос.
Вопрос номер 4. Что значит секс для зачатия детей, предписанный в Ведах? Приемлемо ли это сейчас? Действительно ли, что это брахманический принцип, и что шудры, вайши и кшатри не способны это сделать?
Я постепенно буду отвечать. Что значит секс для зачатия детей, предписанный в Ведах? Это значит, что секс происходит только для зачатия ребенка, то есть годы, месяцы или дни. Супруги копят силу для того, чтобы вложить ее всю в своего ребенка, чтобы он получил здоровое тело и здоровую энергетику. И это божественное действие, которое на самом деле, если оно происходит в соответствующем сознании, оно подключает к себе очень многие процессы, которые происходят во Вселенной, очень многие механизмы Вселенной. Приемлемо ли это сейчас? Да, приемлемо. Потому что люди, если они искренне хотят совершенствоваться, если они искренне хотят иметь божественных детей, они могут это сделать. Самое главное качество для всего, в том числе и для духовности, в том числе и для зачатия божественных детей, это искренность. Если вы хотите искренне, то вам дадут, и вы сможете все это сделать. Я знаю, ну, по крайней мере, несколько супружеских пар, которые именно вот так зачинали детей, И дети у них просто необыкновенные. Это божественные дети с необыкновенными качествами. У них тела совершенно необыкновенными, и любой специалист по хиромантии, едва он взглянет на них, он скажет, ну все, это полубоги. То есть там такие божественные качества, они настолько себя ведут отлично от простых людей, поэтому это сейчас приемлемо. Теперь, действительно ли это брахманический принцип, и что шудры, вайши и кшатри не способны ему следовать? Вы знаете, вайши и кшатри этому тоже следовали, и эта норма была вообще. В древности, в ведическом обществе, это принималось априори. Секс только для зачатия ребенка, потому что люди находились на очень высоком уровне развития. И если вы даже вот почитаете комментарии на священное писание, ну вот что мне впервые приходит в голову, это комментарии Шридхары с вами, это где-то век 13-й, на Шримад Бхагаватам. И там он четко говорит, то есть из всех его комментариев понятно, что секс там только для зачатия ребенка, и это ведический принцип, и он касается вообще всего общества. Единственное исключение могут составлять действительно шудры, но даже у шудр это не в таком состоянии, как сейчас даже, скажем так, у интеллигентных людей. Да, шудры, они могут не контролировать чувства, им это позволяется. Но все равно, даже по сравнению с современными людьми, они просто святые. Поэтому это не только брахманический принцип, это просто принцип цивилизованных людей. А ваши и кшатри, естественно, к ним относятся. Наташа.
Сейчас мне мышку отдадут, чтобы я могла... открыть вопрос.
Можно я прочитаю тогда?
Да, вопрос номер 5. Скажите, пожалуйста, а раньше люди, что ли, не занимались сексом? Откуда тогда мы?
Люди раньше занимались сексом, поэтому мы появились, мы живем благодаря этому. Просто они занимались сексом только для зачатия детей, поэтому детки были более здоровые, более совершенные. Но для современных людей секс является наслаждением. То есть абсолютное большинство людей уверены, что самое большое наслаждение в жизни они могут получить только от секса. Но в древности люди занимались сексом для зачатия детей и только детей, потому что они наслаждались более высокими вещами, в том числе божественными супружескими отношениями. Следующий.
Так, вопрос следующий, номер 6. Вы говорили про современное понимание оргазма. Есть ли традиционное понимание оргазма в ведах?
Я частично затронула этот вопрос. Просто сам вот этот процесс семяизвержения, ну то есть вот то, что сейчас называется оргазмом, он... имеет гораздо более широкое понимание в ведической традиции. И он делится на несколько этапов. И каждый этап приносит все больше и больше наслаждения. Но опять же, я повторяю, что такого состояния могут достичь только духовно близкие люди и высокодуховные люди. Поэтому морковка у вас есть теперь, если вы хотите действительно получить наслаждение в сексе, действительно супер наслаждение, вам нужно развивать гармонические свои отношения с супругами или с супругом, и совершенствоваться духовно. Дальше.
Сейчас я еще раз отберу мышечку. Не дают мне. Это у нас системный администратор зашел на компьютер немножко не вовремя. Что такое тантрический секс?
Вы знаете, это такая большая тема, на которую не ответишь даже в нескольких предложениях. Здесь нужно как бы разделить это, эти слова, то есть тантра и секс. Тантра – это не означает обязательно секс, и есть тантра в шиваизме, в вайшнавизме, есть тантра в традиции кали, и она, мягко говоря, очень далека от секса. Я сама вайшнавский тантрик, и секс тантриком, он, в общем-то, как бы запрещается. И если вы хотите достичь совершенства в тантре, в настоящей тантре, в вайшнавской, шиваитской, в тантре кали, секс вам противопоказан. То есть совершенство не достигнете, вот, имея в виду вот тот секс, который сейчас распространен. Очень много в Индии, и, естественно, из Индии вот этот тантрический секс пошел в странам Запада, в том числе и в Россию попал. Ну, это несерьезно, так скажем. Это несерьезно. В принципе, как бы говорят, что благодаря тантрическому сексу можно достичь высоких уровней духовности, но на самом деле это не так. Вот, ну, говорить об этом больше, в общем-то, не стоит. И тантрический секс в Индии, вот, допустим, ну, да и в России, я знаю очень, ну, многих таких тантриков, это просто как бы узаконенная проституция, которая имеет налет якобы духовности. Вот так. Если вы хотите серьезно заниматься духовной практикой, секс только для зачатия ребенка, больше ничего.
Хорошо, я зачитаю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как довести женщину до нового состояния?
А до какого нового состояния? Что здесь имеется в виду? Наташа поняла вопрос.
Ну, мне вопрос такой прислали. Я не знаю, о каком новом состоянии идет речь. Но вот, видимо, что-то проскочило у вас в словах.
А, то есть это, наверное, в оргазме, когда я говорил, что женщина сначала там достигает чего-то, а потом уже это все передается мужчине, да? Но, опять же, здесь только один путь – духовное совершенствование и гармоничные взаимоотношения между супругами. Вот так женщина может достичь новых состояний и передать их мужчине.
А следующий дальше вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое пещеристые тела?
Ну, это, ну, так просто называется. Почитайте, пожалуйста, литературу, касающуюся вот природы мужчины, гормонов, там состояние вот это все описывающее. Поэтому, ну, просто вот, а их так называют. А...
Ну, видимо, это дальше... клетки, да?
А?
Видимо, это клетки.
Ну, это надо просто предметно почитать, и все. Давай следующий.
Хорошо, следующий вопрос. Спросите, пожалуйста, у Лаланы. Она часто рассказывает о древней культуре. В наших книгах, в каких книгах можно прочесть о древних традициях на Руси?
Есть разные книги. Сейчас они очень популярны. Их можно купить на развалах книжных, в разных книжных магазинах. Их много, и, естественно, там в большинстве книг много воды, и надо искать просто книги тех авторов, которые принадлежат к древним парампорам, то есть к древним цепям ученической преемственности. Или это семейная преемственность, или это преемственность от учителя к ученику и так далее.
Итак, следующий дальше вопрос. Так, так, так. Скажите, пожалуйста, какие единоборства вы имели в виду во время лекции?
Ну, подобные вопросы решаются я имею в виду зачатие детей и так далее, и качество воспитываются, вот хорошие для того, чтобы воспитываются в будущих родителях хорошие качества, для того, чтобы эти качества были перед ребенком. В традициях восточных единоборств, ну, вот это кунг-фу, это тай-чи, это древнерусские традиции боевые. Все они готовят человека и физически, и духовно к тому, чтобы зачать божественных детей.
Угу.
Также есть, естественно, есть традиции, подобные в Индии, и они по большей части скрыты, потому что ну, так, все китайские боевые искусства, они отдыхают по сравнению с древнеиндийскими боевыми искусствами, потому что китайские боевые искусства, они вышли из древнеиндийских искусств, точнее, из Данурведы. И вот насколько я столкнулась с этим, насколько я там пообщалась и в Индии с представителями этих единоборств, ну, они имеют фантастические качества, и для западных людей это кажется просто чудом. Вот если вспомнить, допустим, сына Ольги, Святослава, да? Наташа, ты не помнишь, вот уже вылетел из головы.
Нет.
Последний великий воин Древней Руси, князь Святослав, который ходил там на Византию, и которого убили на где-то на переправе. Вот он был последним таким крутым русским витязем, и который обладал очень большими мистическими совершенствами. Вот, ну, и ниже уровень, не ниже его, это точно. Потому что там мастера в Индии, мастера, которые следуют своим древним традициям, которые скрываются от широкой общественности, которые не пускают к себе никого, особенно из западных людей, ну, они обладают фантастическими качествами, их тела совершенны, абсолютно здоровы, у них очень высокий духовный уровень, и они обладают потрясающими мистическими совершенствами. То есть, ну, это можно сравнить только с древними витязями Руси, и все. Где-то вот так.
Угу. Скажите, пожалуйста, что у современных людей так все плохо? Люди древности в древности, а мы здесь. В настоящем нет разве хороших людей?
Хорошие люди есть, но они просто несовершенные. Я почему говорю о людях древности? Для того, чтобы люди поняли, что наши предки были намного совершеннее нас. И чтобы мы стремились, чтобы люди хотя бы, чтобы в людях возникло желание стать хоть чем-то похожим на наших предков. Потому что нашими предками нужно действительно гордиться. Это были высоконравственные, высокодуховные люди, которые обладали божественными качествами. И земля тогда наша была раем, и на земле было жить намного лучше, чем сейчас. Поэтому это просто пример для подражания. Вы же хотите жить хорошо. Дальше.
Все хорошее в прошлом времени или в Индии. А нам что делать?
Совершенствоваться.
Отлично.
Если вы слушаете это радио, значит, у вас есть огромный духовный потенциал, просто, может быть, вы его не использовали. Если вы слушаете лекции на Аюрведа радио, значит, вам хочется развиваться, развивайтесь. И хорошее можно приобрести, потому что есть карма земли, есть карма страны, но есть карма человека, которую можно изменить. И человек, он всегда может сделать выбор. Только от него зависит, как он будет жить. Если он хочет жить хорошо, в смысле развиваться духовно, совершенствоваться, а это естественным образом скажется и на материальном благосостоянии, потому что одно без другого никак не существует, то почему бы нет? Совершенствуйтесь, и у вас будет все намного лучше, чем сейчас.
Следующий вопрос. Моей подруге 42 года. Отношения с мужем у нее весьма прохладные, отчужденные, несмотря на то, что у них трое детей, младшим 7 и 3. Она собирается разводиться с мужем, говорит, что остыла к нему. Не могу достучаться до ее разума. Помогите привести веские аргументы, чтобы остановить ее от опрометчивого поступка.
Вы знаете, эта ситуация, она есть во многих семьях. Так как люди изначально не имели знания, они часто... Люди часто женятся просто потому, что они чувствуют что-то друг другу. Они не смотрят на то, что у них могут быть разные качества. И когда вот этот первый налет вожделения, там вот такого чувственного вожделения, он проходит, они смотрят, а этот человек не чужой. И когда вот эта пелена вожделения, она спадает с глаз, они понимают, что... А с человеком ничего не связывает. Но при этом уже есть дети. И вот тут нужно понимать, что самая главная проблема современных людей, они ищут в супругах объекты, которые бы их удовлетворяли, удовлетворяли их чувства. Но чувства приходят и уходят, а долг, он остается всегда. И если человек понимает это, то он может духовно совершенствоваться, и вот эти чувства, которые были в начале, они опять возникнут и перейдут на более высокие качественные уровни. Тут надо разбирать ситуацию индивидуально. И говорить ей о том, что есть чувство долга, ну это общие, конечно, слова, есть чувство долга перед детьми, и если родители разведутся, дети будут несчастны. И нужно на самом деле приводить аргументы из священных писаний. И нужно дать ей возможность или как бы подсказать, что чувства могут возродиться, но опять же здесь нужно работать не только с ней, но и с мужем. Если у нее остыли чувства, может быть здесь вина и мужа присутствует, потому что все-таки трое детей и женщина, часто женщины везут всех детей на себе, поэтому здесь скорее всего вина и мужа. И нужно разбираться очень индивидуально.
Следующий вопрос я зачитаю. Скажите, пожалуйста, в Камасутре написано, что выделение женщины в момент секса чистый. Что это значит?
Какую Камасутру вы имеете в виду? Та Камасутра, которая... распространена сейчас в Индии на Западе, это, в общем-то, не Камасутра. Камасутра одна, ее написал Нанди, слуга Шивы, и она фактически является священным писанием, и она дает правила, по которым наслаждаются жители разных планет. Так Камасутра... Если секс для зачатия детей, то, естественно, все то, что происходит в этом сексе, оно чисто. Я не читала вот эту несовершенную Камасутру, то есть лже-Камасутру, поэтому я не могу сказать, что имеется здесь в виду, но если вы имеете в виду секс для зачатия ребенка, то... все выделения, которые происходят, вообще все, что происходит во время зачатия ребенка, оно имеет божественное начало, и ничего там грязного нет. Дальше.
Угу, понятно. В чем разница между шиваитской и вайшнавской тантрой?
А ты вопрос пропустил.
Вернусь позже.
А, хорошо. В чем разница между шиваитской и вайшнавской тантрой? Ну, знаете, вот эта мистическая тантра, она, в принципе, одинакова. Почти одинаково. Есть более серьезные там вещи какие-то, менее серьезные. Но опять же, это чтение мантр, совершение аскезы, какой-то пост. Просто разный объект поклонения. В вайшнавской тантре объектом поклонения и целью, к которой стремится вайшнав, является обычно Кришна, Вишну, Нараяна, там Нарисимха, ну, опять же, в зависимости от того, что вы хотите. И являются вайшнавы. Опять же, вот если вы поклоняетесь Ганеше, совершаете какую-то садхану по отношению к Ганеше, какая-то садхана будет вайшнавская, потому что она более чистая такая, а какая-то шиваитская и кали, потому что Ганеша, он сын Шивы, и сын Кали Парвати. Но если вы принимаете Ганешу как вайшнава, потому что он величайший вайшнав, да, то вы будете ему немножко более таким чистым способом поклоняться, читать немножко другие мантры. Ну, а в принципе методы там тантры, они везде одинаковые, я имею в виду не сексуальные тантры, а вот такой духовной тантры. И разные только объекты, все. И разная ситхика, и разная, так скажем, разная степень могущественности, которую получает человек после завершения садханы. Ну, просто писания говорят, что самой сильной является вайшнавская тантра, потому что эта тантра основана на именах Вишну и Лакшми, Радхи Кришны и так далее. То есть она самая, как бы, самая сильная.
Так, о пропущенном вопросе. То есть смысл в том, чтобы дети выделялись, а у меня дети полубоги.
То есть как это дети выделялись? В каком смысле?
Ну, у кого-то музыканты, у кого-то гениальные физики или компьютерщики дети, а у меня полубоги.
Ну, так это ж хорошо. Разве плохо, когда дети полубоги?
Мы, может, с чувством юмора мы подходим к вопросам.
Да, вообще-то здорово. Говорят, что там райские планеты опустеют, полубоги сюда все стремятся, рождаются. Действительно, сейчас рождаются необыкновенные дети. Вот я веду занятия с беременными женщинами. У них в их лонах находятся совершенно необыкновенные дети. Они не хотят, чтобы их родители ели мясо, рыбу, яйца. Они хотят, чтобы они пили молоко, читали священное писание. И работать вот с такими мамочками – большое удовольствие, потому что дети ведут себя совершенно по-другому, совсем не так, как дети, которые рождались, допустим, 40 лет назад, 50. Дети идут очень необыкновенные, сильные, духовно. Это здорово, если у вас дети полубоги. Я очень рада за вас.
Угу. Вот здесь вот у нас вопрос поступил от той женщины, которая спрашивала про свою знакомую, что она хочет развестись с мужем. Какие именно писания вы посоветуете? Большое спасибо. Я вопрос накопировала вам в чат.
Ага, так, это Ольга, да?
Нет, это вопрос о том, что моей подруге 42 года, она хочет развестись с супругом.
Ну, в зависимости от того, кто она. Если она христианка, можно привести примеры из Библии, там развод запрещен. Вы можете даже привести ей современную статистику о психологическом и психическом состоянии детей, родители которых разводятся. Что потом ожидает детей, какие у них появляются комплексы и так далее. Очень много об этом говорится в Ведах, в Шримад-Бхагаватам, Махабхарате. Надо просто найти эти случаи и показать ей. В Шримад-Бхагаватам об этом тоже говорится, в Библии говорится, говорится об этом в Коране, опять же, в зависимости от того, какой религии принадлежит эта женщина.
Хорошо, я зачитываю предпоследний вопрос, так мне кажется уже. Расскажите о глубинном смысле медитации, когда человек возвращается назад во времени, ощущая себя в утробе матери. Или, может быть, как вы думаете, Лалана, это тема отдельного разговора?
Ну, конечно, это тема отдельного разговора, но в принципе, когда человек вот возвращается назад во времени, ощущая себя в утробе матери, просто происходит смена информации на тонких телах. Вот, нужно это делается для того, чтобы человек своим сознанием, своей силой воли поменял информацию на тонких телах, фактически стер то, что было плохого, допустим, раньше, и чтобы эта информация поменялась, и, естественно, от этого может меняться как-то будущее. Это такая серьезная тема, поэтому об этом надо говорить как бы отдельно.
Вот еще у меня вопрос от одного слушателя. Я все вопросы, которые от него пришли за последние 3 минуты, объединила в один и зачитаю вам, думаю, вы все поймете. Хотя, может быть, и надо разделять. Я очень люблю свою жену и очень боюсь потерять с ней связь. Не просто тело. Вот смерть, например, разлучает. Это страшное насилие. Есть ли выход? Далее приходили Камасутру Вьясасаны, санскритский текст. Вы читали истинную Камасутру? Если да, то подскажите, где ее найти? Шиваитская тантра Гридинини. Все вместе. Ну, придется частями отвечать.
Это очень хорошо, что вы любите свою жену и боитесь потерять с ней связь. Хорошо, если она также к вам относится. Это значит, что ваша связь идет с прошлых жизней, это идеальный вариант, и есть большая вероятность того, что в следующей жизни вы тоже будете вместе. Смерть, ну, разлучает, да, каждый учит свой урок. В любом случае, когда-то мы все уйдем из этих тел и получим следующие тела, сэляви, ничего не поделаешь, это надо как бы принять. Ну, это не насилие, это такой вход и вселенной. Выход есть, надо молиться, чтобы в следующей жизни вы опять были вместе. Можно читать определенные мантры, которые исполняют подобные желания. Истинная Камасутра. Вы знаете, саму истинную Камасутру я точно не читала, но я читала из нее разные отрывки и слышала о ней и как бы цитирование разных людей, так скажем. И есть очень много об этой Камасутре, Камасутре Нанди, есть много свидетельств, которые оставляют те или иные духовные учителя, те или иные специалисты. Вот, ну а где ее найти? Я об этой Камасутре узнала в Индии. Здесь я не видела, не слышала ничего подобного. Это надо просто, может быть, ехать в Индию, и если повезет, вы найдете людей, которые вам подскажут, где ее найти. Вообще, ее ищут уже очень много лет, так скажем, не одно столетие. Но, опять же, это очень чистое знание, и чистое знание, оно уходит в хранилище древних храмах, храмов, еще в какие-то хранилища, не обязательно храмовые. И оно появляется тогда, когда люди станут более совершенными и смогут воспринять это знание. Шиваитская тантра грязнее. Почему она грязнее? Тантра, она не может быть грязной сама по себе, потому что тантра – это... Тантра – это духовное совершенствование. Опять же, есть такие отрасли, которые тоже называются тантры, но на самом деле они являются черной магией. Но это не тантра в прямом смысле этого слова. И независимо от того, кому поклоняются вот такие черные маги, она сама по себе не очень хорошая. То есть она вообще не хорошая. А шиваитская тантра... Почему она грязнее? Тантра не может быть грязной. Потому что тантра – это имена или Шивы, или Парвати, или Радхи, или Кришны, или молитвы. Например, вот есть одна молитва, молитва Шивы, которая посвящена Радхарани. Она является очень сокровенной и обладает огромной энергией, огромной мощью. И вайшнавы ее не особо вообще распространяют и дают как бы очень избирательно. То есть ее достаточно трудно получить. Но это мантра Шивы. Мантра Шивы, которую он читает Радхарани. Шива молится Радхарани. Поэтому тантра не может быть грязной.
Вот еще очень большая-большая просьба. Скажите, пожалуйста, что вы сами читали, Лалана? Ну, хотя бы одно произведение назовите. Это же логичное продолжение вашей лекции. Прочитать побольше и хорошенько изучить хорошие примеры для подражания, пишет Ольга.
Так. Еще можно? Мне тут что-то пришло, я не могу понять, это для чего.
А вот смайлик со слезкой я прочитаю. Подскажите, что Лалана читала? Ольга спрашивает, ну хотя бы одну книгу назовите, название. Это же логичное продолжение ваших лекций. Прочитать побольше и хорошенько изучить хорошие примеры для подражания.
Так, Ольга, если бы хотя бы одну назовите.
Да.
Это какую книгу?
Ну вот, в которой вы черпаете все эти знания, а также знания о Руси.
Вообще, литература, которая является основанием для моих бесед, я прочитала огромное количество, я йогой занимаюсь... где-то 21 год. Представляете, сколько за это время я прочитала всего. А уж восточными единоборствами я занимаюсь с 78 года. Поэтому перечислить все названия книг. Но основное, что нужно прочитать для того, чтобы иметь четкое представление о йоге, а для чего дано Рведа и все ответвления ее и последствия. Как бы. Первое, что я вам советую, это, конечно, Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. Это Пураны, которые издаются в России. Это Махабхарата, Рамаяна. Если вы прочитаете эти книги, вы получите представление, как бы начальное, о том, что было раньше, какие мы были люди, какими были наши предки. И это как бы основные писания, и уже есть... учителя, есть цепи ученической преемственности, которые передают более подробные знания. То есть я вам объясню. Ну, например, один стих из Бхагавад-гиты. Там есть такой стих, Кришна говорит, лучше несовершенно выполнять свои обязанности, чем совершенно другие. Если человек выполняет свои обязанности даже несовершенно, он не совершает греха. Я не помню точно перевод этого стиха, но вот это вот то, что есть. Это один из стихов Бхагавад-гиты. Вот существует очень много нюансов, которые раскрывают этот стих. Каждый стих, он раскрывается на материальном уровне, мистическом и духовном. И, естественно, на материальном уровне, то есть человеку лучше иметь ту профессию, которая больше всего подходит его качествам. Даже выполняя вот обязанности в этой своей профессии, даже несовершенно, он все равно будет счастлив. Ну, например, человек, имея богатых родителей, вот возьмите Советский Союз, допустим, родился ребенок у какого-нибудь там секретаря обкома партии. И так как, в общем, раньше это считалось очень высоким уровнем такого социального положения, обычно очень часто такие дети шли там, в МГИМО, да, в Институт международных отношений, или в МГУ, или еще куда-то. И вот такого ребенка отправляли вот в такой престижный институт. И он там учился, причем не очень хорошо, но так как у папы очень большие связи, после окончания института этот человек ехал там в какую-то страну и занимался дипломатической деятельностью. Я говорю, в общем, пример. Но на самом деле изначально ему нравилось лепить горшки или быть портным. И вот будучи дипломатом, он несчастлив, эта работа не доставляет ему качества. Но у него хобби, допустим, он любит гончарное дело. И вот он у себя там в квартире или на даче, он просто лепит горшки. Если бы он выбрал вот это гончарное дело своей профессией, он был бы счастлив. Ему не нужна ни другая страна, ни какие-то шикарные вещи, ни машин, ни дачи. Вот он делал бы свои горшки, там, кувшины, и создавал бы вот из них шедевры какие-то, и был бы счастлив. Это вот на материальном уровне человеку лучше иметь ту профессию, которая соответствует его качествам. Тогда он будет счастлив. На мистическом уровне это может обозначать следующее. Жизнь – это не просто действие, это прежде всего энергия, да? И каждый человек, он идет в своем энергетическом потоке. И есть начало этого потока, вот как бы есть энергетическая дорога длиной в его жизни. И есть начало этого энергетического потока, начало жизни, и есть конец. И раньше ученик примерно нескольких лет, где-то лет, может, 7 до 15, он изучал какие-то науки, то есть фактически он моделировал конец своей жизни. Он выяснял, что же он хочет иметь в конце жизни. И так как раньше люди были духовными, ну и в Индии сейчас эта практика тоже есть, они ставили, как бы, они визуализировали, значит, вот эту дорогу, они не видели ее полностью, они видели вот настоящее, и они примерно видели конец. И вот в этот конец дороги они ставили, допустим, божество, которому бы они хотели обрести любовь, или к которому они хотели бы прийти. Если человек поклонялся Вишну, там внутри вот он мысленно представлял эту дорогу энергетическую, золотую, да, она могла там как-то мягко извиваться, но что-то там было покрыто туманом, потому что он не видел свое будущее, но в конце там вдалеке он ставил Вишну, или Нараяну, или Кришну, там, или Шиву, или Макали, или Лакшми. То есть у него была цель. И он шел к этой цели, вот по этой дороге. И эта дорога, вот в соответствии с его качествами, вот следование по этой дороге, оно заключалось в том, что если он даже энергетически сходил с этого потока, он вклинивался в другие потоки, то есть в потоки людей, которые шли параллельно там или где-то рядом с ним. И так как он вклинивался туда, он начинал делать то, что не является, что не соответствует его качествам, он, естественно, не был счастлив. Это можно привести примеры даже на бытовом уровне. Допустим, вот вы работаете в одной ферме, и вам там нравится, но ваш друг или подруга пришли и сказали, вот ты знаешь, у нас, я работаю, у меня там лучше, и зарплата больше, давай, вот ты немножко изменишь специфику своей работы, но будешь получать лучше и рядом со мной. И вот человек покупается там на какие-то деньги и как бы вот совершая насилие над собой, он идет на другую работу. И так как это не соответствует его качествам, он как бы вклинивается в чужую энергетику, в чужое поле, и там он несчастлив. То есть вот есть разное понимание вот этих всех стихов, но для того, чтобы иметь хотя бы общее представление о йоге, о смысле жизни, обо всем, о Вселенной, о законах бытия и так далее, нужно прежде всего прочитать, конечно, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, Махабхарату и Рамаяну. Потому что все то, что есть в разных писаниях других, все есть в них. Но в Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, Махабхарате, Рамаяне и в Пуранах есть очень много того, чего нет ни в одном другом священном писании. Поэтому это основа. Вы вот почитайте, и уже потом будете отталкиваться от этих знаний.
Хорошо. Вот все-таки еще раз, дополнение книги о традициях на Руси.
Так, о традициях на Руси. Но есть разные ведические писания, древнерусские, книга Калиды, потом есть Велес, Голубиная книга. Я не могу сейчас точно вспомнить, потому что их много. Но вот недавно меня немножко даже потрясло. Мне дали копии писаний, которые раньше скрывались и которым где-то 40 тысяч лет. И они рассказывают о том, как где-то на севере собираются воины, вернее, правители всех славянских земель, то есть территории бывшего Советского Союза. И они ждут прилета владыки высших планет, то есть Индры, когда он придет и даст им, прилетит на своем космическом корабле и даст им наставления. И я с изумлением читала очень высокие духовные истины, которые были вот там изложены. Поэтому самое главное – захотеть их найти, и вам их дадут.
Замечательно.
Вы сами даже не будете понимать, откуда вдруг это начинает идти к вам в руки. То один предложит человек, то другой. Но это знание будет к вам идти.
Ко мне еще поступают продолжать вопросы, но я думаю, что либо на следующий эфир, либо в письменном виде как-то они будут отвечены. Но вот мне прислали большое сообщение такое и попросили все-таки зачитать. Кама-сутра. Священный трактат о любви. Вступительное слово. Приветствие Дхарме, Артхе и Каме. Вначале владыка всего сущего, Брахма, сотворил мужчин и женщин и дал им 1001 заповедь, завещав жить по Дхарме, Артхе и Каме. Те заповеди, что учат Дхарме, были созданы вместе с Вьямбху Ману.
Вьямбху Ману.
Да. Те, где говорится об Артхе, сведены воедино Брихаспати. Все, что относится к Каме, в 1000 глав изложил Нанди, последователь Махадевы. Труд сей получил название Кама-сутра, или изречение любви. И его, сократив до 500 глав, воспроизвел Шветакету – часы у два лаки. Эту книгу, в свою очередь, сжатую до 150 глав, переписал Баб Харавая, житель Панчалы, края, что расположен к югу от Дели. Камасутра Вьесадева – это та же Камасутра
Вьесадева. Нет, это не Вьесадева.
А, у меня просто уже все расплывается в глазах. Вот. А уже Камасутра – это та, что с картинками в магазине мне написали.
Ну, да. Значит, я имела в виду Камасутру Нанди, которая все равно вот в том изначальном виде, в котором она была, и ее сейчас нет. То, что лже-Камасутра, вот эти книжечки с картинками, ну, это само собой. Но даже та Камасутра, которая... известно сейчас в Индии с разными трактатами наслаждения, там еще там и танцы, там очень большой раздел, все равно это очень неполный вариант. И я говорю о настоящей Камасутре Нанди, которая говорит о наслаждениях, которые разрешаются. И вот эта Камасутра, что-то о ней известно, там в разных храмах какие-то отрывки есть, но самой ее нет. Я имею в виду вот эту. И она на самом деле очень разительно отличается вот даже от того, что нам вот здесь сказали.
Ну, я думаю, что все. Я заканчиваю принимать вопросы, а если же я их буду принимать, то уже только на следующий эфир.
Слушай, это подожди, тут уже все, последние три вопроса, давай их
ответим. Да, я вам как бы копирую, но а мне-то они еще продолжают приходить. Хорошо, давайте, я не против. Подскажите, Лалана, пожалуйста, читали ли вы книги про Агни-йоги? Что можете сказать по этому поводу? С уважением, Артем.
Я читала книги по Агни-йоге, и на той стадии, когда вот я их читала, они мне очень понравились. Потом, когда я познакомилась с чистым ведическим знанием, я поняла, что Агни-йога, ну, она немножко... ну, слабое по сравнению с настоящими ведическими знаниями, и там иногда даны, ну, так скажем, неверные сведения, то есть сведения, которые различаются с настоящим ведическим знанием. Но, опять же, рерихи, они сделали великое дело, они были первыми, кто вот... подал веды в удобоваримом варианте для западных стран. И они молодцы, что они это сделали, но просто там многое не так, как они подали.
Отличненько. Последний вопрос. Точно последний. Уважаемая Лалана, также подскажите, пожалуйста, слышали ли вы что-нибудь про детей Индиго? Являются ли они, по вашему мнению, как раз полубогами, махатмами, как было сказано в предыдущем вопросе?
Ну, я бы сказала, что не все дети Индиго являются полубогами. Так, потому что иногда дети явно неадекватные, дети, которые не могут найти... общий язык вообще с окружающим миром, в том числе и с другими детьми. И если ребенок ведет себя как бы непонятно, это еще не значит, что это полубог. Сюда сейчас приходят не только полубоги, но и демоны, поэтому противостояние сильное, но дети Индиго, если вот они как бы проявляют в себе божественные качества, то это действительно похоже, что это полубоги. Но не все дети Индиго, не все дети, которых называют Индиго, они проявляют божественные качества. Даже если ребенок проявляет какие-то ситхи, то есть у него есть какие-то ситхи, это еще не значит, что он полубог, или что он ведет себя как-то странно и не может найти... язык с родителями общий или со сверстниками?
Ну, я думаю, что все, да?
Да.
Отлично, подведем итог.
А тут еще был вопрос книги о традициях на Руси.
А это... вы уже отвечали. Я вам много раз зачитывала. Ой, все, хватит. Двухчасовой эфир о том, как божественных детей начинать. Замечательно. Наши радиослушатели в восторге. Я просто вижу всех тех, кто мне пишет. И я в восторге, правда, Лолана? Ваша тема пользуется успехом. Поздравляю вас. Ну что, напомню радиослушателям, что с нами была Лолана в прямом эфире. И мы говорили о том, что божественные дети... могут появиться запросто. Спасибо большое, Лолана, что были с нами. С нетерпением будем ждать вас на следующей неделе.
Спасибо вам за внимание. До свидания. До новых встреч. Удачи вам, счастья, всего самого-самого хорошего. Помните всегда, что вы свою жизнь делаете сами. И если вы хотите жить хорошо, вы можете жить хорошо. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Хорошее настроение. Аюрведа радио.